Мы читаем в книге Труды Бальсуляма, страница 30, статья «Наука Каббала и ее суть», заголовок «Тайна постижения науки». Статья есть также в книге «Каббала Лематхиль», 567 страница, или книга «Прихахам», статьи на странице 168. Напоминаем, что можно задавать вопросы по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы, задаваемые, будут заданы в прямом эфире. Итак, Труды Бальсуляма, 30-я страница, или Каббала Лематхиль, 567-я страница, или Прихахам, Кувсамехтхет. Итак, статья «Наука Каббала, ее суть», заголовок «Тайна постижения науки». Есть три составляющих науки Каббала. Первое. Первый источник науки, не нуждающийся ни в какой человеческой помощи, так как вся она – дар Творца, и никто не может вмешаться, даже частично. То есть невозможно нам доказать, откуда эта наука. Невозможно нам спорить об ее истинности с кем-то другим. Невозможно провести сравнительный анализ между ней или какими-то науками или иными исследованиями. Тот, кто чувствует, что здесь истина, идея, логика выше человеческих сил, от того, что есть у него внутренняя к этому чувствительность, он чувствует. А тот, у кого пока еще нет, но он слышит в соответствии с уровнем своего развития. Не то, что мы здесь критикуем что-то, что дается свыше каждому в какой-то границе, в постижении, в понимании, но каждому дают в соответствии с развитием общей души. И он является частью этого. И он должен проснуться в свое время. Но, конечно же, каббалисты всегда сдерживались. И Рамбам пишет, что раскрывает эту науку постепенно, этап за этапом, малым рабам, женщинам, детям, малым детям, то есть разным уровнем, старцам, то есть разные уровни желаний в каждом, которые все находятся в человеке, и они так разделяются на ступени. Вот насколько человек находится на определенном уровне развития своем, не интеллектуальном, а по желаниям, то в соответствии с этим можно говорить с ним. И тогда он будет чувствовать глубину объяснения, глубину науки, связи, которые она дает между разными частями мироздания. Насколько эти все части можно объединить. И это главное, что раскрывает эта наука. Один, единственный, единый. Поэтому передача науки, прежде всего, то, что мы видим через особых людей в развитии человечества, поступенчато, те, которые способны принять ее и продолжать раскрывать с ее помощью действия Творца и раскрывать ее также правильным образом широкой аудитории, не обратить это в какую-то мистику, там, я не знаю, в красные нитки или святую воду для каких-то там наслаждений, но для того, чтобы привести душам методику исправления. Это такая поступенчатая работа. Пункт второй. Понимание этих первоисточника, как постигнутого от Высшего, это подобно тому, как мир и все, что в нем, лежит перед человеком. Но вместе с тем, он должен проявить много усердия, чтобы понять этот мир, несмотря на то, что все видит своими глазами. Есть глупцы, есть мудрецы. Относительно этого мира есть разные люди. более умные, менее, воспринимают с разных углов и точек зрения. Больше кто-то через чувство, кто-то через разум. И также через чувство есть очень много способов восприятия. И также через интеллект. Есть кто физику, через кто-то химию, через философию, через разные вещи. А есть такие, которые посередине, между тем и другим. Но и вообще, среди всех этих есть разные уровни. Так вот, что важно из всего этого для восприятия духовного? И в духовном у нас тоже есть такие подходы, таких два подхода и разные уровни. И тогда это тоже важно, быть в духовном виде, войти в него. Тогда нужно много ума, много чувства или определенного сочетания между ними. Или же даже нет у меня особого отличия ни в том, ни в другом, ни в связи между ними. И все-таки я могу войти и проживать духовное. И это зависит от величины нашей, ее высоты. Или же у каждого. И дано это каждому. Так? Это понимание называется истинной мудростью. Адам Ришон был первым, принявшим порядок знаний, достаточных для понимания и достижения успеха и полного использования всего, что видел и постиг своими глазами. И знания эти не могут быть переданы иначе, чем из уст в уста. То есть и от Адама Ришона это так передано. И присущ им такой порядок развития, когда каждый может дополнить товарища или, не дай Бог, отступить назад. Тогда как в первой составляющей все получают одинаково, без какого-либо добавления или уменьшения, это подобно тому, как человек воспринимает существующую в этом мире реальность. Она сотворена равной по отношению ко всему, то, как он понимает, но понимает ее по-разному. Есть развивающиеся от поколения к поколению, и есть деградирующие. Это понятно? Но все мы находимся в этом мире, все мы понимаем, что надо кушать, спать, строить дом, семью, рожать детей, заботиться о себе, о пенсии, об отпуске, о безопасности. Живем, существуем, понимаем немножечко реальность, ходим в банк, в супермаркет, обращаемся в полицию, или, не дай Бог, там что-то со здоровьем. Но это такие уровни есть и в духовном. Как это сказать? Как наше тело. Все его системы должны существовать нормальным образом, когда мы проверяем это во время анализов медицинских. А вот зачем живет этот организм, находясь выше уровня животного, это уже в соответствии с корнем его души. Но прежде всего необходимое в духовном, насущное, существовать как насущное в материальном существовать. Об этом надо позаботиться. Необходимое, оно не поощряется, не восхваляется, не порицается. И надо существовать там и быть там активной частью в духовном. Что значит активной частью? То, что раскрывается мне во благо окружающих, ближних, там я и должен действовать. Как здесь, в этом мире, я должен заботиться о том, чтобы я жил в этом мире. Так и в духовном. Но в духовном это ради отдачи. Но на уровне насущном. Так же, как в этом мире. Ради получения это не и поощряется, не восхваляется, не осуждается. Так я должен существовать. Так же и в духовном. Я ради отдачи. То есть, чтобы больше этого как бы тоже не восхвалялось и не порицалось. Все остальное — это уже то, что нужно от меня. То есть противоположное измерение относительно этого мира, но тоже называется насущным, необходимым в духовном. И к этому надо прийти. Какова мера этого? Отдача ради отдачи. Очень просто. Это называется, что я нахожусь со всеми в мире, отождествляя себя с ними, обмениваясь необходимыми и насущными вещами для всех. И это обычная жизнь, существование. Это первый вот этот этап, который называется Гальгальтейнаим. Я в этом не забираю у других и не добавляю больше нужного, так как все существуют, ну, скажем, как тот праведник в лесу. У меня даже нет рубашки, не нужна она мне. У меня ее нет и не нужна. И так все в духовном. Это называется насущным, необходимым. Непростой уровень, но понятно, что для них, для этого уровня должны дойти все. Может быть, нам кажется, что Хафец Хесед — это что-то, что оторван от всех? Но нет, он не оторван. Если он праведник, как может быть он отключен от всех остальных? Но он готов удовлетвориться малым, и через это малое он понимает, что необходимо для других, и так существует на этом уровне. Это то, что он говорит о разных душах по корню своему, что к этому должны прийти все. И также он еще говорит в других разных местах, я не помню, там, где он говорит, что есть души, которые достигают даже получения ради отдачи. Ты этого не помнишь? Ну, так, таким образом. Вот такой фразой он это обозначает, что также достигают получения ради отдачи, то есть это больше, чем необходимо. То есть это значит, мы еще поговорим об этом, потому что нам кажется, Хафец Хесед — это как бы недостаточно. Нет, это уровень очень и очень немалый.
Мы видим, что в каждом обществе, которое стремится к продвижению, стремление к равноправию — это очень выступающая вещь, к которой все стремятся. У нас, в человеческом сообществе. Да, мы читали об этом в статье «Мир в мире», насколько мы уничтожаем тем самым людей, делаем из всех, знаешь, как берем меч и так всех снимаем голову. Если ты берешь меч и равняешь всех по одному росту, то представь себе, что происходит. Все будут 20 сантиметров. Так вот вопрос. Это различие существует также и в духовном постижении? И если да, то как и относительно чего измеряется равноправие между людьми? Равноправие изменяется относительно корня души. Как может быть иначе? Мы это учили в той же статье «Мир в мире». Это проблема, которую мы не в состоянии измерить в нашем мире. У человека есть условия. Если бы было, например, как в армии, призыв. Все приходят, 20-летние. Я сейчас начинаю измерять корень души, воспитание, состояние дома, материальные способности, гены, гормоны, душевные, человеческие. Короче говоря, я беру всю эту картину. Например, геном. Ну, знаешь, геном там все это включает в себя. Я не знаю, как это назвать просто. И тогда я подвожу это под какую-то формулу, потому что невозможно это подвести, дать этому одну общую оценку, количественную. Это против этого есть в человеке. Больше этого, меньше этого. Каждый — это как апельсин, гроздь. Ты должен взять в каждом противоположные вещи и сопоставить их с противоположными вещами в другом и в третьем и так далее. Как это сделать? И сопоставить это состоянием всех душ, совокупности душ, каждый, где находится, что он должен делать. Может быть, его душа такова, что она не нуждается в никаких действиях. Может быть, она должна быть постоянно в каком-то активном действии, какие-то действия должна производить, и поэтому получает такие и такие условия, такие качества и способности. Мы не в состоянии всего этого измерить. Только тогда, когда раскрывается общая система, можно немного понять. А настоящее понимание будет только в полном исправлении. Поэтому говорят нам, каббалисты, не суди товарища, пока не придешь в его состояние, и все преступления покроют любовь и так далее. Потому что у тебя нет возможности измерить вещи. И что ты хотел? Как мы сейчас можем измерить равноправие? Мы никого не измеряем. Никого не измеряем. Кто тебе сказал, что нужно измерять? Один другого не может измерить. Не может. Никто. И не нужно. И это хорошо. Это прекрасно, что ты должен воспринимать каждого как великого в своем поколении. Что тебе говорят? Это же великий в поколении. Как я могу его измерить? Если я должен себя принизить перед всеми, как я могу их измерить, если они такие великие? И что я могу сделать? Только отдавать им. Насколько я маленький, могу им отдать этим большим. Вот и все. Кто тебе сказал, что нужно измерять? Как ты измеряешь, товарища? Великий в поколении, высшее знание. Это тебе говорят, как делать? Если ты не в состоянии, ну еще куда ни шло. Но принимай это как пример, к которому ты должен стремиться. Это для тебя мера измерения. К этому я должен прийти. Так их почувствовать, прочувствовать их. У меня нет средства измерения для них. И это действительно правильно. В духовном так оно и есть. То, о чем мы говорили, написано в статье «Мир в мире» на странице 462. Со стороны природы нет природы, которая, нет свойства, которое уравнивает всех. И в обществе, если кто-то прилагает большие усилия, поскольку он слаб, но работу, которую проделывает, намного больше, чем другой, который работает всего 2 часа. И в соответствии с критерием истины, не может один прилагать больше усилий в обществе, чем другой, для обеспечения своих потребностей. Поэтому люди, которые имеют лучшие способности в обществе, приходят к лучшим результатам, чем другие, и используют свои качества в ущерб другим, эксплуатируя слабых и неудачников. Да, хорошо. Вы говорили об отдаче ради отдачи. Это называется минимальный духовный уровень для ощущения духовной реальности. И вы объяснили, что весь мир должен прийти как минимум к этому уровню. Не большинство в мире, а весь мир. Это абсолютно необходимо в духовном. Весь мир придет к этому, а некоторые придут к большему. Я не знаю, некоторые... Но не может быть, чтобы это были не все, по корню своей души. Если это не его место, он не почувствует к этому хиссарон. Можете ли вы представить, описать, что будет происходить в человеческом сообществе или в мире, когда люди начнут существовать на этом минимуме отдачи ради отдачи, думать о другом, отдавать друг другу? Что изменится? Я думаю, что мы уже можем видеть эти вещи сейчас. Уже сейчас мировой кризис начинает обязывать нас немного отказаться от занятий, которые приводят нас к излишествам, и тем или иным образом, тем или иными расчетами и подходами заставляет нас принять решение, что удовлетворение, скажем так, не совсем минимальный уровень, но жить так, знаешь, и быть в достатке, это лучше с точки зрения безопасности со всех точек зрения. И нет у людей уже стремления к этим излишествам. Это начинает показывать свои недостатки. И проявляются вещи более выгодные в качестве. Если я буду иметь все золото, то мне нужен почет. Если мне нужен почет, то мне нужна власть. Если мне нужна власть, то требуется оценка. А в этой оценке нужно еще понять, кого оценивать. То есть, понимаешь? Поэтому мы сейчас живем во время, когда здесь и там проступает понимание в том, что требуется подход к жизни, не просто так спуститься к минимуму, а я могу найти удовлетворение не в этом. В этом нет удовлетворения. Люди начинают учиться от жизни, с одной стороны, то есть начинает проявляется разочарование от всего этого, от всей этой экономики. И мы видим, что все эти вещи проходят циклично, проходят волны в истории государств, скажем. Америка падает, Европа и Китай поднимаются, а затем будет Индия, затем будет Бразилия, и кто еще знает что. Мы видим, что все эти вещи, они приходят и уходят, и все цивилизации великие, такие как Вавилонская империя, затем Римская империя, затем Греческая, затем Россия, которая была и упала, потом Америка, Германия мы видели. Все эти вещи, не то, что это нас чему-то обучает, это никого не обучает, человек не учится от прошлого, но желания обновляются, они развиваются. И так мы приходим к состоянию, что уже не настолько мы бегаем за прошлыми наполнениями, а в нас формируются новые потребности. Первую часть того, что вы, о чем вы рассказываете, уже можно видеть в мире. Разочарование денег от власти, от почести. Новое поколение вообще не заинтересовано в этом. Можете ли вы рассказать о каких-то положительных моментах? Пока что это поиск. Они не могут ничего представить. Они стараются, пока что, может быть, как обычно, человек стремится вернуться к прошлому состоянию, потому что не видит ничего хорошего в будущем. Это приводит его еще к большим ударам для того, чтобы искать в прошлом, а не в будущем, простите, а не в прошлом. Потому что невозможно оставаться таким соляным столбом, как жена Лота. Будут искать впереди, увидят, что впереди тьма. В этом мире нечего делать. Так как мы видим, они ударятся в какие-то иллюзии, или наркотики, или разочарования. Мы видим, что даже вся индустрия развлечений, которая когда-то наполняла их, и в последнее время особенно, откуда возникает эта потребность к путешествиям, к развлечениям, ко всем этим вещам? В силу опустошенности. Давайте наполним себя чем-то насильно и как-то забудем обо всем. И это тоже заканчивается. Мы видим, что даже вся индустрия путешествий, все это постепенно уходит. Это не вопрос денег, это вопрос, ну и что в этом особенного? И мы поэтому находимся в состоянии очень таком деликатном, что в конце концов начинает проявляться вопрос, в чем смысл жизни в каждом, и это опустошение уже чувствуется, и почти с каждым можно об этом говорить. И почти нет людей, которые тебя так грубо отталкивают. Зачем ты говоришь глупости? Нет. Если ты обращаешься, должен знать, как обращаться. Но с этим вопросом ты можешь достучаться почти до каждого, потому что у него внутри есть пустое место, с которым не знаешь, что делать. Он старается скрыть это место, чем-то его закрыть, заполнить, но не в состоянии, что делать. И поэтому наш вопрос в том, как мы можем раскрыть это место в нем, но так, чтобы дать лекарство перед болезнью. И тогда он раскроет сам тебе его и скажет: «Пожалуйста, вылечи меня». Показать ему: не бойся меня, у меня есть что-то хорошее для тебя. Это непросто, и мы недостаточно опытны в этом. Но нужно к этому стремиться. И здесь мы не можем воспользоваться помощью каких-то рекламных агентств и других организаций в нашем мире. Только мы сами с деликатностью должны обращаться к аудитории с любовью. И я надеюсь, что мы найдем ключ к душе каждого человека. Но в тот момент, когда каждый человек будет знать, что у тебя есть живая вода для его души, то он откроется тебе. Это может быть Ахмадинеджад и все эти террористы. Все это лишь внешняя форма внутренней пустоты, и они себе пока что не дают в этом отчет. Это у каждого, включая самого последнего.
Йосиф из Тель-Авива спрашивает: вы сказали, что этот год будет критическим годом для человечества. Что мы можем делать сейчас? Ну, как обычно. Как можно больше рассказывать о науке Каббала, главным образом через телевидение, потому что главный удар должен быть здесь, среди народа Израиля, как говорит Бааль Сулям в конце предисловия книги Зоар, что если так мы сможем рассказывать о науке Каббала, так что примут ее и поймут, какова цель народа, его предназначение, что такое быть избранным народом, что такое быть светом народом, то именно потому, что этот народ был когда-то на духовном уровне, и это то место, которое у него было в общей системе, и потому что упал с этой духовной высоты в общей системе даже ниже, чем остальные народы, то сейчас он должен в первую очередь поднять себя на духовный уровень, чтобы в нем был свет, и потом принести этот свет народам мира обратно. Чтобы поднял себя, и тогда сможет быть светом народом. Если этот народ поймет хотя бы свое предназначение, тогда у него будет в первую очередь место существовать на земле Израиля ради реализации замысла творения. И поэтому мы главным образом направляем свой удар в рекламе здесь, для тех, кто находится здесь, в Израиле, в материальном Израиле. Как Бааль Сулям объясняет нам, что мы получили право вернуться сюда, чтобы потом получить землю Израиля духовную. И вместе с этим мы, конечно же, должны рассказывать об этих вещах всюду в мире, тем, что этим мы пробуждаем внутреннюю часть, внешней части, как он это объясняет там же, то, что называется праведники народов мира, которые присоединились бы к нам, и не бояться реакций, те, которые будут в процессе, потому что в народе Израиля есть еще та часть, которая называется сбродом, которые против выхода и который называется против изучения науки Каббала. Это как раз и называется сбродом, великим сбродом. Это как раз среди народа Израиля, а не среди народов. Там-то просто это злодеи, а здесь это гораздо хуже. И говорят, что при всяком освобождении именно ими ставятся препоны при выходе из изгнания. Так вот, надо продолжать нашу работу таким образом, насколько больше рассказывать о цели творения, и что особенного в нашем поколении, и что мы должны сделать, и что важно сегодня. Так что не обижать никого, но показывать каждому, что у тебя есть лекарство. Потому что каждый чувствует внутри пустое место, разочарование, внутреннюю болезнь, которая его поедает. Да, пожалуйста. Мы находимся на 31 странице, и от поколения к поколению. И порядок передачи иногда называется передачей конкретного имени. Передается при соблюдении многих условий, но только устно, а не письменно. Ну, мы не можем сейчас об этом говорить, потому что мы не знаем, что такое конкретное имя. Это Юд-Кей, Вав-Кей, который можно истолковать. То есть, как мы можем это имя перенести на себя, то есть на свои желания. Моя природа, вся целиком и полностью, это желание получать. И это желание получать строится и организовано в соответствии с началом буквы «Юд», «Юд», «Кей», «Вав», «Кей». И когда я упорядочиваю свое желание, в чем оно сейчас есть? В разбитом состоянии, в таком беспорядке. И я, когда это все упорядочиваю, все больше и больше ближе, через святые имена, пока я не прихожу через имя Творца, то, что называется Гвура, к имени Авая, это называется, что я занимаюсь раскрытием вот этого полного имени, когда я его истолковываю на себя, на свои желания, когда я получаю вот эту модель Юд-Кей, Вав-Кей, это когда будет имя Творца на тебе. Так человек к этому должен прийти. Другими словами, это называется прийти к окончательному исправлению, к Малхуту Бесконечности, чье структура Юд-Кей, Вав-Кей. И там прийти к наполнению светом бесконечности. И все это полностью ради отдачи. Это как раз и означает вот это вот общее полное имя Авая, когда человек... его так воспринимает, и когда эта работа передается устно с помощью экрана, который находится в Парцуфа. И также от каббалиста к каббалисту передается только их общей связью между ними с помощью экрана, который называется «Из уст в уста». Пункт третий. Это написанное, что представляет собой новое явление, так как кроме того, что предоставляет намного более расширенные возможности для дальнейшего развития науки, когда каждый завещает с ее помощью всю широту своих постижений для следующих за ним поколений, заключено в нем чудесное свойство, которое позволяет каждому, кто занимается этим, несмотря на то, что не понимает еще написанного, очищается с помощью высших светов, приближающихся к нему. И для выражения этой составляющей существует 4 языка, как сказано выше, и язык Каббалы превосходит всех. Это значит, что даже самый малый, который хочет только чуть-чуть в чем-то поинтересоваться, если начинает, то у него есть все пути, все шансы, все возможности прийти к реализации и воплощению своей души. Да. Моше из Лос-Анджелеса спрашивает, что в Израиле самое важное распространять, и важно ли также распространять всем израильтянам, которые находятся за границей. Я очень надеюсь, что те израильтяне, которые находятся за границей, получат удар. и поймут, в чем их предназначение в соответствии с тем, что они находятся здесь. И перестанут отключать себя, отрубать от тех, кто обязаны привнести эту методику исправления всему миру. И все те, кто принадлежат к народу Израиля, мы еще раскроем эти души. У тебя есть еще 10 колен. Их мы еще должны обнаружить и тоже привлечь к работе. Разница между всеми в том, что есть часть из душ, из общей этой души Адама Ришона, единой души, и часть этих душ уже были в духовном постижении и упали оттуда. В них находится решимот с того духовного уровня, поэтому прежде всего они должны прийти к исправлению, и с помощью них будут исправлены и остальные. И поэтому я надеюсь, что хорошим образом, а если нет, то плохим образом, но понадобится, что те души, которые были на духовном уровне, разбились и упали в материальные глубины и находятся в страшнейшем форме, в материальном. Это как раз тот Израиль, который был на уровне, и когда они падают, они становятся хуже, чем все остальные народы в разбитии. И им нечем гордиться. Это не важно, кто и что. Это религиозные, неверующие, любой. Ты был на духовном уровне, и ты находишься все еще на материальном уровне. Относительно народов мира, ты не можешь сказать, что они плохие. Не дай Бог. Они не поднимались и не падали. А ты был в состоянии подъема, сейчас ты в состоянии разбиения. Даже не падения, а разбиения. И поэтому ты должен исправить себя, а от тебя зависит мир. И в этом ты избранный народ. Избранный для исправления. Избран для того, чтобы учить других. И важно, чтобы они поняли это. Так если не по-хорошему, тогда посредством антисемитизма и других каких-то форм. Мы тоже распространение науки Каббала, прежде всего, среди тех, кто называется народом Израиля, это просто самое важное. Первое. В этом мы экономим. Удары, и очень серьезные удары, и также относительно страны государства Израиля, и также тех, кто там за границей. Рука Творца настигнет любого. А второе, тем, что мы задерживаем исправление всего мира. И тогда мы путем Ахишена, мы заставляем мир продвигаться путем бейтов, тогда, когда всему свое время, то есть страданиями, и тогда все это возвращается к нам. И тогда то, что спрашивает Моше из Лос-Анджелеса, я не говорю, давайте быстренько переезжайте сюда. Нет. Но я говорю, что всюду, где вы находитесь, вы израильтяне за границей, евреи за границей, вы должны знать, в чем ваша обязанность, и реализовать эти вещи еще больше. Потому что вы находитесь среди других народов. Вы обязаны это сделать всеми силами, которые только есть. И от этого зависит также и ваше будущее, и также всего мира. Поэтому нам надо это понимать. И также при общем распространении мы очень надеемся, что мы раскроем те души, которые относятся к 10 коленам с разрушения еще первого храма, не второго храма, и когда они обнаружатся, тогда, когда мы начнем раскрывать, то есть притягивать души из тех, кого мы понимаем сегодня, что они принадлежат народу Израиля, и они в общем поймут использование науки Каббала, цели творения, что они должны сделать относительно народов мира. Что если вот эти два колена народа Израиля, которые открыты всему человечеству, то следующий этап обнаружится 10 колен, потому что они относятся к первому разбиению. Они не могут раскрыться сейчас. То есть сначала мы исправляем второе разбиение, оно более фундаментальное. То есть со стороны исправления оно первое. И если мы все вместе приблизимся к тому, чтобы исправить второе разбиение, то мы придем потом к первому разбиению. Тогда раскроются эти 10 колен, которые были в первом разбиении. Тогда мы 12 коленами уже поднимемся к исправлению первого разбиения, а за этим уже будет третий храм по уровню. Таковы этапы. Так вот, это перед нами еще много вещей. Давайте дадим Виктору.
Простыми словами, я понимаю так. Души находятся там как бы в командировке. Сейчас много товарищей находятся в Лос-Анджелесе, израильтяне. Они отключены, не знают сами, что они там делают. И рядом, там, где ты живешь, в Пардескации или где? В Пардесии. Там нет у тебя товарищей, которые находятся в таком же состоянии. Есть там товарищи, но они пробудятся постепенно. А те, которые в Лос-Анджелесе, нет? Я смотрю на мир через их очки. Это потрясающе то, что вы говорите. Когда они поймут, что они делают, почему они так там, это их оживит. Надеюсь, что так и будет. С твоим энтузиазмом их нужно туда послать. Дополнительный вопрос. Дана Стальева спрашивает. Скоро будет встреча молодежи в Израиле, и они спрашивают, в чем молодежь может ускорить исправление? О, молодое поколение — это все, что делать со стариками или детьми, которые состарились. Я там тоже должен буду выступать сегодня. Да, там будут танцы, песни. Хорошо. Я очень надеюсь с ними встретиться. Это дает много радости, много сил. Я очень рад, что они прибывают. Это наши молодежные группы, да? Начинающие. Да, от 18 до 28 лет. Такие же, как я. Отлично. Я буду очень рад с ними встретиться. То есть они уже приглашены, они уже знают. Это очень важная вещь. Молодое поколение в этом возрасте, люди, которые ищут, как реализовать себя в жизни, разочарованы от того, что жизнь предлагает им, того, что жизнь может им предложить. Это, конечно, вещь очень особенная. Творец открывает им жизнь таким образом, что они могут быстро раскрыть науку Каббала, и мы должны в этот вход, который им открыл Творец, прийти с накрытым столом и дать им это все в удобном, приятном виде. Как маленьким детям. Только чтобы им было хорошо, чтобы принял это, и чтобы рос. И когда он вырастет, он уже сам возьмет это и будет развиваться дальше. Это очень важно. Это действие очень-очень важное. Хорошо. Нет, мы уже не будем дальше читать. Еще вопрос. Это предназначение, о котором мы говорим, о котором говорят каббалисты, это слышится очень большой ответственностью. И на первый взгляд, кто такие мы, что мы из себя представляем, как мы это сделаем? Поверь мне, что это не проблема. Проблема в нас и не вне нас. Творец — это высший свет, находящийся в общем покое. Не возлагай ни на кого ничего, полагайся только на себя. Нужно больше соединиться, найти силы, которые находятся между нами, не в каждом из нас. И с этой силой мы добьемся успеха. Что такое добьемся успеха? Еще больше соединимся. ничто, кроме объединения, не работает. Ничто, кроме объединения. Мы должны показать объединение всему миру, прежде всего, поскольку мы находились в соединении, а затем это соединение разбилось. И мы должны, как я сказал, сначала сделать объединение на первом этапе, это называется второй храм. Нужно прийти к этому уровню. Это называется Свет Хасадим, Мохин Денешама. Сделали это. Раскрывается еще одна часть из нас, которая называется «Десять колен», присоединяется к нашей работе. Делаем следующий этап соединения. Это значит, мы приходим к Мохин Дехая, ко второму храму, к первому храму. И все человечество присоединяется сюда также, в известной мере. Соединяется все человечество, и тогда мы приходим к третьему храму. Это три уровня, которые мы должны пройти. Это вещи, которые могут произойти очень быстро. Все зависит от нас. На пути Ахишена у тебя нет времени. Нет времени. Нельзя тебе принимать время как существующее, как вещь в себе. Нет, ты определяешь. То, что мы начинаем сейчас учить Зоар и распространять по телевидению, в интернете, это ускорит процесс? Да, конечно, поэтому мы это и делаем. А для чего же еще? Только для этого. Я надеюсь, что нашим чтением, то есть силой, которую мы создаем, потому что книга Зоар должна объединить всех, и те, кто присоединяются к нам из разных мест, нам также придется каждый раз в течение занятий не просто читать какой-то отрывок, а постоянно в течение занятий мы должны напоминать, что мы изучаем это для того, чтобы соединиться. И только в соединении между людьми мы можем реализовать Зоар, потому что Зоар говорит об объединении, там, где и о Творце, который раскрывается в связи между нами. И как мы приходим к этому? За счет того, что мы стремимся внешним образом к тому, что от языка, которым говорит Зоар, от языка Ветхого Завета, от языка Танаха, которому можем через этот язык мы можем прийти к более внутреннему языку, к более чувственному языку, где мы начнем чувствовать в нас, между нами все эти состояния, и тогда мы раскроем скрытую часть мироздания и входим в нее, и надеюсь, что весь мир присоединится к этому и вместе с нами придет к раскрытию этой высшей, вечной, совершенной, скрытой пока что от нас реальности. Она станет раскрытой, это будет называться раскрытие Творца, творение в этом мире. В этом и состоит потребность чтения Зоара. Рафи Золото спрашивает, если мы, как группа, стремящаяся к духовному, выполняем наше предназначение, как мы можем это измерить? Да, мы выполняем наше предназначение, и нету никого, кроме нас в мире, который понимает это с такой силой, в такой глубине. Я говорю об этом совершенно открыто, прямым открытым текстом. Это, к нашему сожалению, нет других, которые могут быть пока что с нами в этом, которые понимают так же, как мы. И я буду очень рад, если к нам присоединятся люди на любых условиях. Пока что таких мало, к сожалению. Вот. И мы должны это делать. Тот, кто говорит, что он обязан, пусть делает. Здесь все зависит от осознания необходимости. И на этом мы завершаем. У нас будут уроки по пятницам, уроки Зоара, и на исходе субботы. Я надеюсь, что мы начнем занятия в течение короткого времени. Мы также принесем это на утренние уроки. Несколько объявлений перед завершением. Европа объединяется. Виртуальный урок для всех товарищей в Европе, которые хотят стать одним кли. Сегодня и каждый четверг в 8:30 вечера по израильскому времени. Дополнительная информация через email europe@kbb1.com. Все вместе в Тель-Авиве, понедельник 30 ноября, встречаемся на вечер объединения и любви. Лекции Рава Лайтмана, вопросы и ответы, культурная программа и музыка, все ради одной цели – раскрытие любви между нами. И сейчас мы видим небольшой клип об этом событии. Не проходят через экран. Есть минуты, которые нельзя описать. Просто нужно быть там и чувствовать. Все вместе в Тель-Авиве раскрываем любовь между нами. Понедельник, 30 ноября, в 6 часов вечера, центральный выставочный павильон в Тель-Авиве. Для записи и дополнительной информации звоните 1-700-509-209 или посетите сайт www.kap.co.il. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
כשאני לומד, מתמלא לי הלב, אני מתלהב, וכל כך אוהב. כשאני לומד, אני מרגיש מיוחד, אבל הכי חשוב, זה לא ללמוד לבד. לימוד זה שמחה, שלי זה שלך, לב נפתח לעולם, אתה זה כולם. שבח לצאת מתוך אשליה ולחיות באמת כשאני לומד אני מרגיש מיוחד אבל הכי חשוב זה לא